центре внимания. На радио «Спутник» экспертиза главного события дня.
Это прямой эфир «Радио Спутник». У микрофона Кирилл Бакеев. Здравствуйте. Итак, в центре нашего внимания сегодня послание Федеральному собранию президента Российской Федерации Владимира Путина, в котором он предложил внести, во-первых, ряд изменений в Конституции, в частности, передать полномочия по утверждению главы правительства и министров от президента к Государственной Думе. Через два часа после послания стало известно, что правительство во главе с Дмитрием Медведевым подает в отставку, а позже президент выдвинул на пост премьера главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. Ну и также уже стало известно, что Государственная Дума на заседании 16 января рассмотрит кандидатуру главы Федеральной налоговой службы на пост премьер-министра России. Консультации там начнутся с самого утра. Разбирать это событие будем с гостями, которые уже в студии «Радио Спутник». Это член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Беспалько. Богдан Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
И первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников. Сергей Вячеславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Господа, я бы предложил начать с фигуры Михаила Мишустина. Насколько компетентен этот человек и с чем, на ваш взгляд, связан выбор президента именно кандидатуру Михаила Мишустина, главы Федеральной налоговой службы. Сергей Вячеславович, давайте с вас.
Ну, вы знаете, вы задали совершенно... вы задали вопрос, на который я совершенно не могу ответить. Зная господина, товарища Мишустина достаточно давно, в течение с конца 90-х годов, я однозначно ответить, что он собой представляет как руководитель уровня премьера, совершенно не могу. Я уже сегодня говорил, что место определяет во многом возможности человека, и как человек раскроется на новом для него месте, сказать невозможно. Хотя андеграунд Мишустина достаточно, на мой взгляд, и хороший, и плохой. В положительную часть надо записать его многообразный опыт, а причем некоторый опыт, например, руководство налоговой службы показал его достаточно высокую эффективность. С другой стороны, иные структуры, которые он возглавлял, ну, например, особые экономические зоны, это нынешний прототип Росреестра, бывший кадастр, они свою эффективность ни при нем, ни даже сейчас не показали. Важным показателем является, что, будучи специалистом в IT-технологиях, идея формирования в налоговой службе личного кабинета, ну, вызвала много и вопросов, и нареканий. Если вопросов относительно чисто компьютерной части, в общем-то, не было, то в плане пользования этим сервисом до сих пор, хотя прошло уже несколько лет, у граждан есть вопросы, пишут до сих пор всякие возмущенные письма и так далее. То есть я не могу сказать, что эта операция, назовем ее так, была проведена блестяще. Ага. Отсюда и невозможность ответить на ваш вопрос.
Понял вас. Богдан Анатольевич, у вас какие ощущения?
Буду лаконичен. У меня пока никаких ощущений, тем более, что говорить о человеке на посту премьер-министра, пока он не отметился хотя бы чем-нибудь, ну хотя бы риторикой, на мой взгляд, просто невозможно.
Я просто почему вас спросил, что вы об этом думаете, потому что сразу после того, как стало известно, что Дмитрий Медведев этот пост покидает и правительство уходит, да, в полном составе, разумеется, все начали думать, кто же, если не Дмитрий Анатольевич, там звучали и Антон Силуанов, и Максим Орешкин, и кто, кого только не было. И вот, казалось бы, руководитель Федеральной налоговой службы, политик, который редко появлялся, во всяком случае, в заголовках прессы, и как-то не вызывал большого внимания в связи с этим. Поэтому его назначение, ну, предложение, да, для назначения стало, наверное, несколько неожиданным. И поэтому и у слушателей, я думаю, возникает закономерный вопрос, почему же выбор президента пал на него. Но я так понимаю, вы тоже не можете понять,
Кирилл,
почему.
Я честно признался, что я не могу ничего сказать о Мишустине сейчас. И вообще, в принципе, сегодняшнее послание было очень неожиданным, как отставка правительства. Мишустин — это уже просто третья часть этого такого неожиданного явления, собственно говоря. Все ожидали, что президент будет посвящать свое послание внутренней повестке. Да, это как бы было ожидаемо. Но все остальное, что произошло, на мой взгляд, не ожидал никто.
Угу. А по поводу того, ну, собственно, по поводу федерального послания к федеральному собранию мы еще вернемся. На ваш взгляд, каким теперь, вот учитывая все вот это, что было сказано в послании, чем теперь предстоит заняться правительству? Потому, то есть изменится ли оно как-то институционально, на ваш взгляд, Сергей Вячеславович?
Ну, уже тот факт, ну, может быть, не это правительство, а следующее, потому что это правительство будет еще утверждаться по старым лекалам, существующим сегодня.
Чем было предыдущее плохо?
Но новое правительство, безусловно, претерпит существенную деформацию и идеологическую, уже потому что в торг вступят фракции Государственной Думы.
В какой торг?
Потому что в сегодняшний день именно Государственная Дума будет определять и утверждать министров и вице-премьеров. И в этой ситуации, конечно, каждая фракция будет стараться протолкнуть человека, близкого ей по идеологии, и это и будет предметом торга Иванова или Петрова, представителя одной идеологии или другой. Неминуемо, как бы не было, скажем так, монолитное и единое мнение Государственной Думы, неминуемо возникнут какие-то, ну, скажем так, идеологические иные вкрапления в правительстве. Это, безусловно, определенным образом скажется.
Богдан Анатольевич, как вам кажется? Согласны, Сергей Вячеславович?
Мы не могли бы конкретизировать еще раз вопрос?
А с тем, что Государственная Дума вступит в торг и будет пытаться продвигать... Ну, каждая фракция так или иначе будет пытаться продвигать своих министров на министерские
портфели. Если исходить из того, что, собственно говоря, анонсировал Путин из тех реформ, то роль парламента и, соответственно, партии, естественно, усиливается.
Но и это здесь... начнется уже именно с этого формирования правительства? Хотя еще поправки
сейчас,
не внесены.
Сейчас, конечно, еще нет. Но в связи с реформами, которые вот анонсировал Путин, борьба партий за места в парламенте, это 21-й год, она, естественно, усилится. А борьба эта начнется прямо сейчас. Ага. За места в будущем парламенте.
Тогда, на ваш взгляд, чем было плохо предыдущее правительство, что потребовалось его, потребовался его роспуск, Богдан Анатольевич?
О, ну это вопрос не на один час, я боюсь.
Давайте вкратце тогда.
Вкратце это, во-первых, отсутствие развития национальных проектов, отсутствие их полноценной реализации, в чем обвиняли Дмитрия Анатольевича Медведева. Это отсутствие полноценного экономического развития в том объеме и в тех масштабах, в которых ожидали от этого представителя нашего правительства уже прошлого граждане России. Это, по сути, в принципе, ожидание тех реформ, которые при Медведеве не состоялись. Ну и традиционные обвинения...
А это какие реформы, Богдан Анатольевич?
Реформы здравоохранения, реформы образования, реформы, в принципе, социальной сферы и так далее. Но все это очень тесно связано с нацпроектами и с регионами. То есть здесь нельзя как-то это выделить в нечто отдельное. Это все взаимосвязано в одну большую систему, которую сейчас будут менять. Ну, не менять, реформировать, я имею в виду, исправлять, существенным образом изменять и так далее.
Сергей Вячеславович, у вас какое мнение?
Я полностью согласен с коллегой. Ну, подытоживая, могу только сказать, эффективность. Правительство Медведева не доказало свою эффективность для граждан, для страны, для экономического развития.
Хорошо, давайте тогда к тем предложениям, которые предлагает сделать Владимир Путин в Конституции Российской Федерации. На ваш взгляд, какое самое важное, самое главное, Богдан Анатольевич?
В Конституции, вы знаете, честно сказать, меня больше впечатлили его слова о народосбережении. Вот, гораздо больше, чем изменения в Конституции. Конституция — это в определенном смысле это бухгалтерия. Это то, что как бы отражает изменения в законодательстве и основной уклад жизни страны. Это и есть основной закон. Поэтому мне кажется, то, что те изменения, которые туда предложил вносить президент, в частности, там, опять же, касательно президентских сроков, это все давно обсуждалось, это все давно уже вызрело, и сейчас оно просто уже как зрелый плод будет, ну, не знаю, преподнесено населению. А меня больше впечатлили вот слова о необходимости народосбережения, о демографической проблеме как главной, и о том, что сейчас назревают необходимость предприятия, чтобы предпринять ряд радикальных мер по повышению рождаемости. Конечно, в связи с этим тут же возникает вопрос в связи с законопроектом о так называемом семейно-бытовом насилии, потому что он населением воспринимается именно как антисемейный, как антимужской закон. А правоприменительная практика этого закона в Германии, в Израиле, в Италии, в Испании показывает, что он не привел ни к снижению, собственно говоря, насилия внутри семьи, ни к каким-то позитивным результатам в плане, собственно говоря, демографии и народосбережения в этих странах. Поэтому хотелось бы надеяться, что в связи с акцентированием на демографии и на народосбережении этот закон принят не будет. Так же, как и закон о квартирных элементах, который в первом чтении был принят в Думе, который предусматривает, что в случае развода мужчина обязан обеспечивать жильем или, соответственно, определенную сумму денег женщину на аренду или на приобретение жилья.
Это а чем вам так не нравится законопроект, вернее, о профилактике какой? Домашнего насилия?
Ну, потому что фактически он лишает людей как раз конституционных прав. Он лишает людей на презумпцию невиновности, например. То есть там не проводится расследование. Там фактически как бы заведомо презумпция невиновности заменяется на принцип «женщина всегда жертва».
А почему женщина? Там же не идет речь только о женщине. Теоретически и мужчина может выписать себе ордер.
Теоретически может быть, но на практике вот этот закон, который был фактически скопирован из европейского законодательства, Германии тоже, допустим, Италии, Испании, он фактически делает женщину всегда заведомо жертвой, заведомо правой, и даже в случае, если удается доказать, что ее показания были ложными, она несет за это никакой ответственности. Само название закона, оно очень лукавое, потому что там речь идет не столько о семейно-бытовом насилии, которое наказывается у нас рядом статей из Уголовного и Административного кодекса, их порядка 40. В наших кодексах существуют статьи, которые наказывают даже за такое насилие, как щипок. Вот. То есть, не знаю, шелбан там, и так далее. Можно наказать человека. А сколько он фактически дает возможность манипулировать таким понятием, как насилие, он его никак не конкретизирует, не верифицирует, и в этом случае человек может потерять свое жилье, он может потерять, собственно говоря, главное, семью. То есть там нет защиты.
Ладно, я вас понял, Богдан Анатольевич, просто сейчас не тема нашей встречи.
Конечно,
да,
мы говорили
обсуждение.
О Конституции.
Да, о Конституции и вот о тех демографических инициативах, которые предложил президент.
Конечно, материнский капитал в случае первенца и в случае отсутствия у одного из членов семьи прожиточного минимума, это гигантский шаг вперед. Но, безусловно, здесь очень много проблем, потому что проблема рождаемости, она не всегда увязывается, как это ни парадоксально, даже с уровнем жизни. В палестинской автономии рождаемость очень высокая, там низкий уровень жизни. Или в Нигерии, скажем. А в Швеции или в той же Германии рождаемость очень низкая, несмотря на то, что уровень жизни там очень высокий. Поэтому здесь требуется, думаю, очень много мер. И здесь, конечно, предстоит очень много работы. Но главное, что президент сделал на этом акцент. Меня это, конечно, очень радует.
Сергей Вячеславович.
Ну, на самом деле, самая главная часть, на мой взгляд, в послании, это как раз предложение президента относительно изменения, которые вносятся в Конституцию через конституционные законы. Ну, самый важный, на мой взгляд, элемент, это придание новых конституционных функций Госсовету. Сложилась мировая практика, это исполнительная власть, это законодательная власть, и в президентских республиках это президентская власть.
Судебная
сейчас
еще
появляется четвертый угол, Госсовет.
Угу.
Ну, я думаю, что ни юристам, ни специалистам по госстроительству не очень понятно. Вот в треугольнике президент, исполнительная и законодательная власть, какое место займет Госсовет. Все на уровне здравого смысла понимают, что формируется некое политбюро. Но политбюро было не конституционным органом в Советском Союзе. А тут мы...
Вводим... Оно принимало ключевые решения.
Да, да, но оно было неконституционным. Как, угу. Да. Шестая статья Конституции Советского Союза, это максимум,
руководящая роль Компартии.
Да, да, это максимум, что было, да. Это, ну, я имею в виду по конституционному обеспечению,
ну, да,
политбюро функций. А тут в Конституцию предлагается внести некий управленческий орган. И тут возникает огромное количество. Безусловно, что появление, ну, условно говоря, третьего лишнего в любовной паре, оно привнесет некую сумятицу в деятельность всех сторон этого вот нынешнего треугольника.
Ну, по сути, это что-то вроде трехчастного парламента получается. То есть, вот у нас...
Но это не парламент, Госсовет,
да,
извините
это не парламент.
Меня. То есть это, конечно, самый, на мой взгляд, краеугольный камень. Второе, это, конечно, такой двойственный, обтекаемый ответ президента по поводу исключения из Конституции два срока подряд, слово подряд.
А в чем двойственность?
А двойственность в том, что он сказал, что я с этим согласен, но не считаю, что это важно и нужно. Но поскольку согласие или несогласие президента с идеей – это не прямое указание, а вот то, что он не считает это важным, это вполне как бы конкретная оценка этой ситуации. Поскольку многие политические процессы сейчас ориентированы на окончание второго срока президента в 2024 году, то решение этого вопроса, так все-таки подряд или не подряд, оно является в определенной степени принципиальным и краеугольным.
А введение Госсовета, это вот из той же серии, разве нет? Потому что теоретически ведь, когда в 2024 году полномочия Владимира Путина подойдут к концу, он ведь может остаться в Госсовете.
Он может все, что угодно. Я сейчас говорю о его конкретных предложениях по Конституции.
Угу, хорошо.
И еще одна позиция, например, мне не очень понятная. Многие предложения, связанные с социальными законами, они в законах уже есть. То есть вводить в Конституцию частные нормы даже не социального права, а социальных нормативов, на мой взгляд, это несколько, скажем так, не очень обоснованно.
А можете конкретизировать, пожалуйста, Сергей Вячеславович, что это за нормативы?
Упоминались нормативы по здравоохранению и по образованию. В частности, норматив количества бюджетных мест увеличения, их нарастания. Дословно я не помню, но смысл был такой, что вот необходимо внести. Было предложение зафиксировать индекс... прямое предложение президента зафиксировать ежегодную индексацию пенсии. Она у нас есть в законе, но запишем мы ее в Конституции. Понимаете, даже если бы мы записали в Конституции, чему я против, что мы должны реализовать конвенцию МОД о том, чтобы минимальная пенсия не может быть ниже 40% заработной платы человека, хотя везде уже сейчас 70-75%, это, я считаю, тоже не норма Конституции, но она хоть, по крайней мере, такая вот глобальная, а просто то, что повторить, что индексировать пенсии надо, так это везде записано.
Богдан Анатольевич, согласны или нет?
Я думаю, да. Хотя, конечно, все равно людям, населению, гражданам приятно было, что президент подчеркивает необходимость индексации пенсии и настолько подчеркивает, что считает необходимым это вносить в качестве определенных изменений в законодательство.
В законодательство или в Конституцию?
Конституция — это фундамент. Закон, да, как основной закон. Ну, да. Поэтому я здесь эти понятия даже не разделяю.
Я, например, очень сильно разделяю.
Я понимаю вас, да, но мы говорим здесь в общем и целом. Поэтому я и говорю о законодательстве в целом. Но возникает вопрос тогда сразу же о необходимости реформирования пенсионной системы и о том, насколько сможет, собственно, само государство в лице Минфина, Пенсионного фонда, обеспечить подобного рода индексацию без инфляционного разрыва, без роста инфляции. Ага. То есть сможет ли Российская Федерация в лице, собственно, вот этих всех учреждений реализовать эти нормы на практике? Сразу возникает вопрос вот такого
характера. Я, насколько понимаю, президент сказал, что деньги-то есть для этого.
Собственно, это и есть главный вопрос. То есть, если вот...
они на самом деле?
Да, коллега... Нет, не об этом речь. Коллега говорит, что вот это уже норма существует, об индексации это... замечательно. Тогда президент просто повторил это, допустим.
Угу.
Но самое главное, чтобы это было реализовано на практике. Так же, как и все остальные обещания о социальной поддержке. Там, многодетных семей, первенца, материнского капитала, продолжение политики материнского капитала с 2021 года и так далее.
Я прошу прощения, мы говорим о Конституции. На мой взгляд, перегрузка Конституции частными нормами, которые вполне могут меняться, в динамике находиться от ситуации, это очень такое легковесное отношение к Конституции. Если мы считаем, что в Конституцию можно забить все законодательство, регулирующее против правила вождения машины и так далее, то это уже мы Конституцию низводим к уровню нормативного акта муниципалитета. Понимаете? Конституция – это фундамент нашего общества. Без нее нет государства. И перегружать Конституцию частными нормами, которые могут меняться, я считаю, что ну, не совсем оправданно.
Сергей Вячеславович, ну, может
я хотел бы привести пример.
Да.
Я считаю, что Конституцию, конечно, в частных вещах нужно менять. В каких, например, вещах? У нас есть 41-я статья Конституции, которая говорит, все граждане Российской Федерации имеют право на бесплатное здравоохранение. Но не описано, а какое здравоохранение? Если тебе сказали, занимайся спортом, это здравоохранение, так это одно. Если тебе сказали, что у тебя будет бесплатное лекарство, в том числе и в поликлиническом звене, это другое. То есть по 41-й статье Конституции, совершенно правильной, не определено граница вот этой вот бесплатности.
То есть уточнение определения.
Да. Угу. Как принцип это воспринимается. Но тогда в соответствии с этим принципом нужно сказать, мы делаем бесплатное абсолютно здравоохранение к такому-то году. Но ну, это уже закон.
Такой же логики, Сергей Вячеславович, вот эта история про индексацию, я не знаю, там каждый человек имеет право на достойное существование. Вот вам и конкретизация.
Но у нас же там написано, что Российская Федерация является социальным государством.
Вот.
Это тоже... Ну и что?
Ну, вот,
так это говоря... вот та конкретизация, о которой вы говорите.
Зато в этой Конституции не записано, что недра принадлежат государству и народу.
Ну, может, это тема следующего послания президента Российской Федерации. Богдан Анатольевич, хочу вас спросить по поводу вашего отношения к Госсовету, к этому органу, и все-таки каким вам видится его значение в российской
да
политике?
Я, честно говоря, немножко в шоке. Я не знаю, что это такое.
Консультативный орган при президенте Российской Федерации.
Нет, не надо. Одну секундочку. Госсовет у нас есть. Существует и функционирует. И президент сегодня сказал, что он хорошо функционирует. Мы сейчас его институализируем. И вот здесь уже, конечно, возникают вопросы.
Ну, я имел в виду, что в том виде, в каком его анонсировал президент, его еще пока...
А он, его, он сказал, что он... Нет, он но есть. Он сказал, что
Дмитрий
только
Медведев
нужно его
легализировать.
Нет, ну, Дмитрия Медведева сейчас предложили там заместителем секретаря Совбеза. Это понятно, как бы человек остается в системе. Но я пока ничего о Госсовете сказать не могу. Мне не ясны его функции. Ну, то есть, вот да, но будет институализация. В каком виде он будет институализирован? Каковы будут его полномочия? Что, собственно говоря, он будет, ну, собственно говоря, на что он, его деятельность будет направлена? Это внешняя политика, внутреннее законодательство, опять же, там. Почему вот я говорил вот о том, что это в некотором смысле получается некий трехчастный парламент? Условно, конечно. Вот. Потому что полномочия вот этих двух палат, они примерно понятны. А вот, собственно, полномочия и функции третьей палаты, условный Госсовет, мне ничего не понятны. Я не могу об этом сказать ничего, так же, как и о Мишустине. Ну, он еще не премьер, он ничего не заявил. Хороший министр по налогам и сборам,
ну,
да, замечательный.
Я тоже не видел динозавров, однако бы создал...
Не приведи Господь встретиться с живым динозавром.
Нет, я по поводу того, что задатки, они можно спроецировать.
Скелет есть у каждого.
Понимаете, опять же, вот как будет вести себя динозавр в той или иной ситуации, иногда спрогнозировать тоже невозможно.
Была чудесная программа «Прогулки с динозаврами», которую еще озвучивал.
Да, это еще 90-е годы.
Да, прекрасная штука. Ну ладно, это лирика. А хорошо, тогда расширение полномочий парламента, как вам?
Расширение полномочий парламента?
Да, по части назначений, утверждений и тому прочему.
Ну, очевидно, что это определенный процесс трансфера власти, как у нас сейчас любят называть. Но, опять же, пока он еще не совсем ясен. То есть вот в отношении определенных конкретных шагов президент эту ситуацию осветил. Он предложил, он вынес это в качестве предложения. Но что помимо вот этого утверждения будет расширяться в счет парламента, пока еще тоже вот мне не совсем понятно. В данной ситуации вместе с тем президент, как я понимаю, будет заниматься внешней политикой. Он остается главнокомандующим вооруженными силами. В чем-то, как это ни странно, будет Украина будет, простите, Россия будет похожа тогда на Украину, получается так. Потому что там система похожа.
Да. Ладно, нам нужно прерваться ненадолго, и мы вернемся к обсуждению того, что сегодня заявил президент России Владимир Путин в послании к Федеральному собранию, и как следствие потом ушло правительство в отставку. В гостях в студии «Радио Спутник», напомню, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Беспалько и первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников. Никуда не уходите, мы скоро, очень совсем скоро вернемся в студию «Радио Спутник».
В центре внимания.